говорит радио «Свобода», «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Кто начал войну в Южной Осетии? Предварительные результаты работы специальной парламентской комиссии в Грузии. В Берлине есть свой парак Обама, портрет нового лидера партии «Зеленых» Германии. Сможет ли Иран выступить в качестве миротворца на Южном Кавказе? И если ребенок хочет сесть за руль, опыт школы в Санкт-Петербурге. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Правозащитная организация «Международная амнистия» выпустила доклад о положении в пограничных районах между Грузией и Южной Осетией. По данным организации, августовский конфликт оставил 24 тысячи человек беженцами, или, юридически точнее, все-таки сказать, перемещенными лицами. Международная амнистия отмечает, что вернуться они не могут, в том числе и из-за того, что в буферной зоне царит беспредел, грабежи, похищения людей, взрывы и стрельба. Но, как передает наш корреспондент в Тбилиси, это не единственная причина. Люди не могут вернуться в свои деревни из-за того, что на то нет политической воли в Южной Осетии. Именно поэтому грузинское правительство строит новый город для беженцев, а Временная парламентская комиссия продолжает расследовать, как произошла эта война. С руководителем комиссии встретился Олег Панфилов.
Паата Давитая – оппозиционер. Он избирался в парламент Грузии от общественного движения «Мы сами». И назначение его руководителем комиссии – пример того, как парламентское большинство пытается вести конструктивный диалог с политическими оппонентами. Однако результаты работы комиссии показали, что политические реверансы ни при чем. И комиссия рекомендовала отправить в отставку премьер-министра и нескольких высокопоставленных чиновников.
В августе не началось эти события с 90-х годов, 91-й, 92-й, 93-й год. И в буквальном смысле вот тогда была агрессия, тогда была война. И это то же самое продолжение сейчас прошло. Этот конфликт, который не начинал ни Саакашвили, допустим, ни Медведев, ни Путин, а идет давний конфликт. И в данной ситуации просто произошло так, что продолжение конфликта пошло военным путем. Поэтому это называется агрессией. И реально то, что и Россия, которая была миротворцем в этом процессе, она ушла от этого формата, и об этом было открыто заявлено. Но мы не будем сейчас говорить о правовой стороне. Явно, вот, например, у комиссии есть документ, который будет опубликован. Сейчас снимается гриф «секретно». Документ принят Генштабом Российской Федерации в мае месяце. Мы получили этот документ по службам разведки, где ставится вопрос для того, чтобы ввести войска на территории Грузии по тому же сценарию, что произошло, начиная с буферных зон. Так что этот документ будет опубликован, сейчас снимается гриф «секретно», и будет на веб-сайте, весь мир это увидит. Это в мае это уже было все готово. Вот многие говорят, кто начал войну? Тут вопрос не так. Комиссия ставит, потому что не потому, что я так хочу, а реально я вижу, что была провокация со стороны России, и Грузия на эту провокацию попала. Вопрос главный, могла ли Грузия уйти от этой провокации? Наверное, должно было хватить ума, чтобы от провокации уйти, потому что то, что Россия хотела захватить эту территорию, это уже явно видно было, тут не было таких вопросов. Тут, в принципе, стоит вопрос, что получила Россия от этого? Она и так контролировала Цхинвали и Абхазию. И она получила то, что уже в мире на Россию смотрят не на как миротворца, раз нет доверия уже. Только страх перед Россией у Европы, больше ничего. Кто-то думает, что идет диалог между Европой и Россией, так должно быть. Просто вопрос доверия теряется. Саакашвили остался президентом. И что? Например, боевых действий взяли Кудрусское ущелье. Но явно же видно, что это была провокация. И что потом? Мне обидно то, что сколько уже, 300 лет православные, и грузины, и русские. Для меня русский язык близкий очень язык. Я дома на русском разговариваю, у меня жена абхазка. Абхазцы для меня не враги. А теперь с признанием, может, было много ошибок со стороны Грузии, я не ухожу от этого. И это будет заключение комиссии. Но и с признанием Россия переборщила. Теперь вы не найдете в Грузии человека, который бы в этом плане как-то по-другому высказался. Никогда с этим не согласится. И мир показал, что только Россия признала, даже Никарагуа, которая признала, да, парламент не ратифицировал. Даже только признание России, реально. Я думаю, что сегодня много вопросов ставится, вести ли диалог с Россией. Я уверен, что надо диалог вести, во-первых. Просто обидно то, что со стороны России нету этого, и именно заявление Медведева, то, что он не будет разговаривать с Саакашвили. Ну, это проблема большая. Так мы хотим или не хотим, Саакашвили президент Грузии, надо вести диалог. И если эта ситуация не будет урегулирована, это очень большим проблемам приведет. Миссия будет изучать то, что произошло. То, что мы услышали от пока, мы будем опрашивать Саакашвили, то, что Саакашвили отдал 3 приказа. Первое. Остановить российские танки на границе. У нас есть документ. Я могу просто вам сейчас дать прослушать телефонный разговор Минзаева, и который 5 числа дает приказ о том, чтобы уничтожить грузинское село. 5 числа, это не 7 число, я могу вам послушать этот разговор. Это раз. Второе. То, что Саакашвили сказал, уже 58-я армия заходила до конфликта. Та же армия сразу не может за день прийти. Значит, она там была. Остановить российские танки, подавить огневые точки и минимум жертв мирного населения. Все это очень много говорится со стороны России, то, что погибло очень много мирных жителей. У нас есть статистика, это не моя статистика, а Human Rights Watch, Amnesty International, что со стороны осетин погибло только 20 человек, я имею в виду мирных жителей. Грузинской стороны погибло до 300 человек мирных жителей, до 200 военных, до 3000 человек раненые. Понимаете, вот где была агрессия, вот чисто по жертвам можно сопоставить. Просто мы видим то, что Россия, грузинская армия немножко переборщила в том плане, что кратчайший путь вывода мирного населения был только через Схинвал. Схинвал был пуст. Об этом у меня есть акт, подписанный Кулатхметова 3 часа дня 7 числа, что никто не находился в Схинвале. Только были снайперские точки, когда войска именно хотели выводить мирных жителей с грузинских сел через Схинвали, произошла и стычка. Одним словом, Россия сделала очень хорошую военную операцию по тому плану, чтобы грузинские вооруженные силы и вообще грузинская власть попала в капкан. Это им удалось. Это факт.
Вы уточнили, что эти слушания не являются следствием. Это значит, что результаты работы комиссии не будут являться юридическим документом. Или вы можете использовать их для обращения в Генеральную прокуратуру, для того, чтобы придать этому юридический смысл?
Очень хороший вопрос. По работе комиссии сегодня ушел начальник Генерального штаба. По работе комиссии ушел премьер-министр Грузии. Так что рычаги комиссия имеет. И мы имеем право рекомендации и политического давления, поставить политический вопрос. Реально, те вопросы, которые мы ставим сегодня, да, и это видно уже, даже доктрина меняется, исходя из работы комиссии. Военная доктрина, доктрина гражданской обороны, это говорит о том, что комиссия имеет рычаги, используются эти рычаги, и власть прислушивается. Я хочу вас заверить, что заключение комиссии будет очень жесткое, во-первых, по агрессии и по работе правительства. Потому что правительство допустило очень много ошибок. Система была очень слабая. И это все будет сказано пока по той информации, которую мы получили. Так что будут рекомендации по некоторым должностным лицам. Мы потом это решать не нам, решать президенту, но я уверен, что президент примет решение.
Да, но вы говорите только о результатах комиссии, которые повлияют на внутригрузинскую ситуацию. Понятно, что Государственная Дума даже не проявляла интереса к августовским событиям, и наверняка они не будут даже разбираться в том, что произошло. Но скажите, могут ли быть результаты этой комиссии документом, который бы заинтересовал кого-то в России, или те структуры, которые могли бы оказывать политическое давление или политический диалог с Россией?
Очень сложно об этом говорить, но я думаю, что интерес в России, конечно же, будет. Но неофициально, так будем говорить, интерес. Вы знаете, что Международная следственная комиссия, которая собирается приехать, я не знаю сейчас, по той информации, которую я имею, Россия пока не пытается сотрудничать с этой комиссией. Я не знаю, международная, может и будет, это не мне решать. Но факт в том, что работа нашей комиссии будет очень... У нас будет тесный контакт с следственной комиссией международной, и мы будем говорить об этом. Мы будем показывать этой комиссии, какую работу мы проделали. А решение от того, чтобы какие-то итоги делать, должна делать сама Россия.
Скажите, пожалуйста, кто принимал решение о публичности работы комиссии? Я видел в репортажах, что журналисты могут сидеть возле монитора и наблюдать в прямом эфире все, что происходит в комиссии. Будут ли опубликованы материалы этой комиссии? Будут ли они опубликованы на русском языке?
Во-первых, работа комиссии идет в прямом эфире по Второму каналу, по Государственному каналу. Раз. Второе. Все разговоры, которые идут по общественному, да. Второе. Те слова, которые сказаны на этом, на веб-сайте грузинского парламента, на грузинском и на английском языках.
Вы думаете, есть ли необходимость перевода на русский язык?
Знаете, если меня лично спросить, я думаю, что есть необходимость, потому что я получаю по интернету вопросы из Москвы. Можно задавать вопросы по... Есть специальный вопросник на веб-сайте парламента. Так что все это идет в открытую. Кроме, конечно же, государственной тайны, которая есть, на закрытом положении находится, все осматривается. А остальное все открыто. Сейчас я не думаю, что в России кто заинтересован, они знают английский язык и могут и так. Но у меня очень больше много просьб, потому чтобы это было на русском языке. Ну, я посмотрю, я постараюсь... Или заключение, чтобы она была и на русском, и английском, и грузинском. Ну, посмотрим, это технический вопрос, как этот вопрос будет решен.
Понятно, что у оппозиции не парламентская, но, будем говорить так, уличная оппозиция. Та, которая устраивает митинги, которая предъявляет претензии к власти. Есть ли у них возможность каким-то образом работать в составе этой комиссии? Или, по крайней мере, выражать удовлетворение или неудовлетворение работой комиссии?
Они не имеют права работать в комиссии, потому что это парламентская комиссия, раз. Второе, что касается вопросов, я открыто заявил, что они могут задать вопросы, но никто мне их не прислал. Я сам встречался с экспертами, я, например, сам собирал, я могу вам показать все вопросы, которые были в прессе заданы. И я ставлю эти вопросы, все об этом говорят. Потому что многие думают, что парламентская комиссия, наверное, должна там устраивать митинги во время заседания или кого-то бить, я не знаю. Агрессия большая населения к власти. А некоторые завидуют процессу, который происходит. А этот процесс оправдывает себя, потому что для меня не самое главное, чтобы кто что думать. Для меня самое главное изменить государстве что-то. И эти изменения пошли. Конечно же, все довольны этим не будут.
Это был Паата Давитая, руководитель Временной парламентской комиссии по изучению августовских событий.
Это был Олег Панфилов. Ту же тему обсуждали эксперты на крупной конференции по Южному Кавказу в Праге, о чем мы расскажем в следующем выпуске программы. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. На партийном съезде, состоявшемся в минувшую субботу в Эрфурте, новым председателем влиятельной немецкой партии «Союз 90 зеленые» был избран Джем Оздемир. Таким образом, впервые в истории Германии руководителем одной из ведущих партий стал политик иностранного происхождения. Этот факт анализирует в своем материале мой коллега Ефим Фиштейн.
Джем Оздемир по происхождению турок. Его родители поселились в Федеративной Республике Германия в середине 60-х годов. Как и в семьях других турецких гастарбайтеров, в доме у Оздемиров говорили по-турецки. Однако сын Джем, родившийся в 66-м, с детства в совершенстве владеет и немецким, тем его диалектом, который в просторечии именуется «швабским наречием». Джем Оздемир давно является членом партии «Зеленых», в последнее время входил в ее руководство. В Турции победа Оздемира получила широкий резонанс. Национальные СМИ называют его «турецким Обамой», акцентируя тем самым значимость его победы, которая рассматривается как пример успешной интеграции иммигрантов в немецкое общество. Какой резонанс вызвала эта победа в самой Германии, вы узнаете из сообщения нашего берлинского корреспондента Юрия Векслера.
В партию, которую он теперь возглавляет, еще недавно партию Йошки Фишера, Джем Оздемир вступил в 1981 году в возрасте 16 лет. Ныне ему 42. В 29 лет он был впервые избран в Бундестаг. Он был депутатом в течение 8 лет в своей родной федеральной земле Баден-Вюртемберг. Он не прошел в качестве кандидата от партии «Зеленых» на прямое избрание в Бундестаг. Эта неудача, однако, не обескуражила Оздемира, и он не отказался от объявленного ранее самовыдвижения на пост руководителя партии. В качестве позитивного примера Оздемир напомнил об успехах «Зеленых» в коалиционном правительстве Шрёдера Фишера, о принятом тогда решении отказаться от атомной энергии и о разрешении в Германии однополых браков. Джем Оздемир говорил об интеграции иностранцев. «Я хочу биться вместе с вами, друзья, за общество, в котором все в равной степени важны и равноправны, независимо от того, приехали ли их родители из Казахстана или из Турции, или являются потомками тех, кто сражался с римлянами еще в IX веке в битве в Тевтобурском лесу. Все они нам одинаково важны. Джем Оздемир закончил свое выступление под аплодисменты вставшего зала. И хотя у партии «Зеленых» в ближайшие годы мало шансов стать правительственной партией, партия, несомненно, будет играть заметную роль в стране в условиях кризиса, говорит Джем Оздемир. В вопросе власти для меня арифметические расчеты по созданию коалиции всегда на втором месте после содержания политики. Главное, мы должны усиливать свои позиции, оставаясь на своих содержательных принципах, и грядущие выборы покажут, в союзе с кем конкретно политика зеленых более осуществима. Я уверен, что мы продолжим работу в правительствах Гамбурга, в коалиции с ХДС и в Бремене с социал-демократами. Но решающим остается содержание нашей политики. Оздемир представляет самой партии «Левое крыло», которое находится в постоянной дискуссии с так называемыми реалистами, лидером которых является сопредседатель партии Клаудия Рот, кстати, активно болевшая за избрание Оздемира. Чего ждут делегаты съезда от нового лидера? Он должен привести партию к победам. Он должен хорошо представлять партию на общегерманской политической сцене. Он должен объединить оба крыла и тесно кооперировать с Клаудией Рот. Он должен показать себя лидером и бойцом. По поводу амбициозной цели партии «Зеленых» бороться за то, чтобы к 2030 году страна жила на экологически безвредной энергетике, Джем Оздемир сказал: «Если бы мы слушали тех, кто предсказывал нереальность осуществления наших целей, тех, кто в 80-х годах говорил, что максимум возможного в Германии – это 5% возобновляемой энергии, то мы не достигли бы того, что имеем уже сегодня. А сегодня это уже 15%. Я предсказываю, что мы с вами увидим, что доля этой энергии существенно увеличится». Говорил избранный сопредседателем партии «Зеленых» сын гастарбайтеров из Турции, 42-летний Джем Оздемир. Юрий Векстер для «Радио Свобода», Германия.
Джем Оздемир не первый крупный политик иностранного происхождения в Германии. Одним из основателей партии «Зеленых» был четверть века тому назад молодой чешский перебежчик Милан Горачек. В отличие от Оздемира, он бежал в Германию из коммунистической Чехословакии в возрасте 18 лет, преодолев пограничное проволочное заграждение. Милан Горачек и был первым не немцем по рождению, который стал депутатом Бундестага, федерального парламента ФРГ. В настоящее время он депутат Европейского парламента все от той же партии «Зеленых». Я спросил Милана Горачека, чем он объясняет избрание Оздемира, получившего на Эрфуртском съезде почти 80% голосов делегатов.
Есть несколько обстоятельств, способствовавших избранию Джема Оздемира. Во-первых, ему всего лишь 42 года, его относительная молодость играет в его пользу. Партия нуждается в омоложении и в смене поколений. Немецкие «зеленые» уже 3 года находятся в оппозиции, через год нас ждет новая избирательная кампания, и партия хочет на следующих выборах представить новое поколение «зеленых» политиков. Массовой смены поколений можно ожидать от следующего съезда, который состоится через год. А во-вторых, свою роль сыграло его ненемецкое происхождение.
Милан Горачек, как я уже сказал, был вообще первым иностранцем, ставшим после получения гражданства заметным политиком в Германии. Доводилось ли ему чувствовать враждебность или просто отчужденность со стороны немецких коллег, прессы, общественности?
Мне было и легче, и труднее, чем Джему. Труднее, потому что мой случай был самым первым. Кроме того, я до сих пор говорю по-немецки с сильным акцентом. Учить язык мне довелось в возрасте 22 лет. Джем Оздемир в этой стране с рождения. Он не просто в совершенстве говорит по-немецки, он еще и прекрасно имитирует швабский диалект. Не случайно его здесь называют анатолийским швабом. С другой стороны, он никогда не пытается скрыть свое восточное происхождение. Он даже, наоборот, подчеркивает его своим обликом и прической. Впрочем, он не является чистокровным турком. Его отец – черкес по происхождению, так что семья имеет смешанные кавказско-турецкие корни. На себе я никаких проявлений неприязни со стороны немцев не испытывал. Я был для них интересен как экзот. Своей экзотичностью подкупает и Оздемир. В его избрании появилась определенная тенденция современной политической жизни в Германии – вовлекать в большую политику представителей различных меньшинств. Зеленые, кстати, и в этом отношении были первыми, выдвигая на заметные посты людей с альтернативной сексуальной ориентацией. Так что нынешнее избрание Здемира председателем следует рассматривать как продолжение этой тенденции.
Можно ли сказать, что Джем Оздемир был избран председателем партии «Зеленых» в первую очередь потому, что относится к нацменьшинствам, то есть по этническому признаку, или скорее по своим деловым качествам?
Нет, он не был избран по чисто этническому признаку. Вот уже 4 года я вместе с ним работаю в Комитете по иностранным делам Европейского парламента. Мы знакомы уже как минимум 15 лет, и я могу засвидетельствовать, что он сам никак не акцентирует свое происхождение. Да и как политик он специализировался с самого начала не на правах меньшинств, а на классических экологических темах, на охране природы. Оздемир – человек исключительно живого ума, общительный, харизматичный политик. Я не раз встречался с ним на франкфуртской книжной ярмарке, где он представлял свои книги и мог убедиться в том, как легко он находит общий язык с незнакомыми людьми, своими читателями. В нем удачно сочетаются глубокие познания в области охраны природы и в области прав человека с огромным человеческим обаянием.
А можно ли утверждать, что в его избрании председателем партии сказался так называемый «эффект Обамы»?
Никак не повлиял. Я бы эти события вообще не сравнивал. Аналогия с Обамой, конечно, лежит на поверхности, но поверьте мне, если бы не его личные качества, не помогло бы любое сходство с Обамой, как и факт его черкесско-турецкого происхождения. Для избрания этого было бы недостаточно. Сравнение с Обамой обосновано только в том смысле, что оба они могут похвастаться редким сочетанием политической хватки и личного обаяния. В наше время аналогичных случаев немало как на земельном, так и на федеральном уровне. Люди привыкли к тому, что германское общество мультикультурно, и в нем есть место для всех, не только для политиков чисто немецкого происхождения.
Таково мнение Милана Горачика, чеха по происхождению первого депутата Бундестага ФРГ из числа иммигрантов. Посмотрим, будет ли эта история иметь продолжение или станет однодневной сенсацией.
Портрет нового председателя влиятельной немецкой партии «Союз 90 Зеленые» подготовил мой коллега Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, в эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Московский окружной военный суд сформировал коллегию присяжных для рассмотрения дела об убийстве журналистки «Новой газеты» Анны Политковской. Рассмотрение дела по существу назначено на 19 ноября. Процесс будет открытым. Глава Федеральной службы исполнения наказаний Юрий Калинин заверил уполномоченного по правам человека в России Владимира Лукина, что бывший юрист ЮКОСа Светлана Бахмина находится в гражданской больнице, чувствует себя хорошо и получает всю необходимую помощь. Министр обороны России Анатолий Сердюков на пресс-конференции в Анкаре выразил обеспокоенность стремлением Грузии укрепить свой военный потенциал. По словам Сердюкова, это может привести даже к более серьезным последствиям, чем августовский конфликт вокруг Южной Осетии. В Ставрополе возбуждено уголовное дело о гибели в результате неуставных отношений солдата-срочника Антона Шаламова. Он был найден повешенным на территории части в конце октября. Верховный суд Ингушетии счел незаконным отказ районного суда изменить статью уголовного дела о гибели Магомеда Евлоева. Дело о гибели владельца оппозиционного сайта «Ингушетия.ру» было заведено по статье о причинении смерти по неосторожности. Адвокаты семьи Евлоева обратились с ходатайством изменить это на статью «убийство», однако суд первой инстанции им отказал. Президент России Дмитрий Медведев считает, что Россия не должна быть парламентской республикой. Выступая в ходе поездки в Ижевск, Медведев отметил, что такой строй был бы для России смерти подобен. Первый заместитель губернатора Орловской области Виталий Кочуев, подозреваемый в мошенничестве и злоупотреблении служебным положением, распоряжением губернатора освобожден от должности. В Аденском заливе пираты захватили гонконгский сухогруз с 25 моряками на борту. В воскресенье пираты захватили у побережья Кении саудовский нефтяной танкер «Сириус Стар». На борту гигантского танкера 2 миллиона баррелей нефти.
Говорит радио «Свобода», у микрофона Ирина Лагумина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Сможет ли Иран выступить в качестве миротворца на Южном Кавказе? И если ребенок хочет сесть за руль? Опыт школы в Санкт-Петербурге. Официально Тегеран намерен выступить с инициативой по урегулированию конфликтов на Кавказе. Согласно сообщениям в прессе, план по урегулированию разработало Министерство иностранных дел Ирана. Но что может предложить Иран Кавказскому региону? И поверят ли этому режиму в странах Южного Кавказа? На эту тему с экспертами беседовал Олег Кусов.
О подготовке плана по урегулированию кавказских конфликтов не так давно сообщили представители Министерства иностранных дел Ирана. По их словам, Тегеран, разработав эти предложения, представил их на обсуждение Москве, Баку, Еревану и Тбилиси. Эксперты отмечают, что это уже не первая попытка Ирана предложить себя в качестве регионального лидера. Говорит заведующий отделом Кавказа Института этнологии и антропологии Российской академии наук Сергей Арутюнов.
Выступление Ирана с инициативой как-то разруливать кавказские проблемы – это, конечно, не новость. Иран уже 2500 лет, может быть, даже немножко больше, пытается разруливать кавказские проблемы. И в течение этих 2500 лет ничего, кроме безобразия, кровопролития, страданий, от этого для народов Кавказа не происходило, да и народ Ирана большого навара на этом деле не имел. Ну, другое дело, что тешили свое самолюбие иранские правящие круги. Сейчас Иран никакого значения для Кавказа не имеет. Единственное, для Армении, поскольку Армения в кольце блокады, и это ее единственный, хотя и не самый хороший выход во внешний мир. Тем более, что Иран со своей ядерной программой противопоставляет себя остальному миру, ведет себя достаточно агрессивно. Они могут там предлагать что-то, но смешно было бы воспринимать это всерьез или идти им навстречу в этих достаточно пустых, амбициозных пожеланиях.
У Тегерана большой интерес к Кавказу, в частности к Армении, замечает московский эксперт Алексей Ващенко.
Сейчас Иран очень активно работает с Арменией. Очень много совместных предприятий, магазинов, школы, очень много вывесок на армянском языке. И Армения практически через Иран получила доступ к энергоносителям, и там очень активно развиваются экономические связи. Иран является одним из таких важных торговых и экономических партнеров Армении. Ну и потом там практически граждане Армении могут свободно ездить и в Иран, и возвращаться обратно. То есть там на границе как таковых проблем нет. Ну и тем более на территории Ирана, особенно в северной части, живет очень много армян. И там вот эти все контакты и связи после того, как распался Советский Союз, они существуют, восстановились и идет укрепление. Хотя, конечно, в Армении не в восторге очень многие от этих контактов, потому что там все-таки есть и религиозные факторы, там есть исторические проблемы. Но, тем не менее, это, как говорят, ситуация, которая именно по расчету. Потому что Армения из-за Карабахского конфликта, из-за ситуации в Грузии, проблемами с Турцией, особенно из-за геноцида, она практически оказалась в изоляции. И Иран — это для Армении, в общем-то, коридор, который им позволяет выжить.
Иранские политики традиционно внимательно следят за событиями на Кавказе, тем более за теми, которые разворачиваются в приграничных областях Армении и Азербайджана, полагает глава Союза политологов Армении Амаяк Аванесян.
Иран никогда не утрачивал интереса к южнокавказскому региону и всегда, может быть, незримо, но присутствовал на всех маломальски значимых событиях, пусть даже не так вот релефно, чтобы это было явно, но его интересы всегда как бы витали над теми основными игроками, которые сегодня участвуют в налаживании существующих проблем. И сегодня, когда сопредседатели Минской группы ОБСЕ в один голос говорят о том, что в впереди активная фаза урегулирования Нагорно-Карабахской проблемы предстоит. Иран вполне логично, что уже в открытую высказывается о том, что у него есть свои собственные интересы, как у страны, которая непосредственно граничит с зоной Нагорно-Карабахского конфликта.
Инициатива по урегулированию кавказских конфликтов связана с экономическими интересами Ирана, отмечает Амаяк Аванесян.
Иран понимает, что урегулирование Нагорно-Карабахской проблемы напрямую связано с перспективами развития региона. А регион имеет ключевую роль в вопросе снабжения энергоносителями Европы. Иран сам является крупнейшей страной, которая добывает энергоносители и претендует на более активную роль на международных рынках. Поэтому здесь совершенно ясно, что надо рассматривать эту инициативу Ирана сквозь призму, например, предстоящего и столь беспокоящего Запад соглашения между тремя основными странами, поставляющими на газовый рынок более 50% газа России, Иран и Катар. Это серьезная заявка на создание некоего аналога ОПЕК и обозначение роли Ирана в этом плане напрямую сопряжено и с еще большим интересом перспективам урегулирования в регионе, которое должно открыть новые горизонты освоения энергетических ресурсов региона.
Российско-иранские отношения эксперты не могут назвать ни безоблачными, ни враждебными. Две страны сотрудничают во многих сферах жизнедеятельности. Однако независимость Абхазии и Южной Осетии Тегеран, как складывается впечатление, признавать не намерен. Российский эксперт Алексей Ващенко так объясняет эту позицию Тегерана.
У Ирана тоже существует немало проблем. Это, например, проблема курдов, которые тоже борются за то, чтобы отсоединиться от Ирана и создать свое государство. Тем более такое государство в середине 40-х годов на территории Ирана на не очень длительное время, там на несколько месяцев создавалось. С другой стороны, Ирану вот именно с политической и экономической точки зрения лучше отмолчаться. С одной стороны, и не портить отношения и с Россией, с другой стороны, не портить отношения с южно-кавказскими странами. Потому что, если это все признавать, то это тогда надо обострять свои отношения с Азербайджаном, потому что там карабахская проблема существует. Это тем самым обострить свои отношения с Грузией. Ну и в том числе, после того, как Армения не поддержала также позицию России по Абхазии и по Южной Осетии, Ирану, естественно, смысла не было выступать с поддержкой России по вопросу Южной Осетии и Абхазии.
Говорил российский эксперт Алексей Ващенко. Армению Тегеран рассматривает главным образом как экономического партнера. На Азербайджан он пытался воздействовать, используя ислам. Слово президенту Фонда политических исследований Государско-Каспийского региона Вафе Гулузаде.
Тегеран, когда пала советская власть, проявил большую активность для того, чтобы распространить свое религиозное влияние, а также создать религиозные ячейки типа Хизбулла по всей территории Азербайджана. Приход Гайдара Алиева к власти ликвидировал это. Гайдар Алиев опытный чекист, и он знал, что может угрожать его власти. Он боролся против всего, что угрожало его власти. В том числе и вот попытка Ирана под флагом религии прихватить Северный Азербайджан. У них ничего не получилось. Я думаю, что сейчас, конечно, иранские спецслужбы очень сильно работают здесь. Иран пытается распространять в Азербайджане шиизм, религию. Но учтите, что Азербайджан несколько сот лет был в составе христианской империи и 70 лет в составе атеистической супердержавы империи. В Азербайджан сейчас завоевать путем религии практически невозможно. Должны пройти столетия, чтобы Азербайджан стал бы такой же мусульманской страной, как все другие. Мы не такие. Мы ближе к России ментально и ближе к Европе ментально через Россию. Поэтому попытки Ирана здесь идеологическим путем что-то сделать или сделать экспорт своей идеологии, это будет невозможно, на мой взгляд.
Иран намерен взять на себя роль регионального лидера согласия России, полагает грузинский политолог Сосо Цискаришвили.
После того, как была озвучена готовность Турции стать более влиятельным игроком на этом же поприще, Иран подумал, почему бы и мне не заняться тем же самым. В любом случае, я думаю, что и Турция, и Иран прежде всего собираются занять лидирующие позиции в регионе с опорой и с учетом поддержки России. Потому что Россия, она так легко бы не уступила идею лидерства в зоне, которой она не может представить никого другого, кроме себя. Я имею в виду Соединенные Штаты и Евросоюз, и тем более НАТО. Тут почему-то такое спокойствие в отношении Турции и Ирана. Таким образом, конкуренция в первую очередь должна пойти между Ираном и Турцией за более надежное партнерство с Россией. А что остается трем более молодым государствам в Южном Кавказе, имею в виду Армению, Азербайджан и Грузию, но тут однозначно, что вся эта новая волна желающих лидировать в регионе появилась в связи с тем, что южнокавказский лидер исторически эту роль выполняла всегда Грузия, сейчас является самой неприемлемой стороной для России.
Так считает грузинский политолог Сосо Цискаришвили. У Ирана нет перспектив стать государством, влияющим на ключевые кавказские процессы. Все меньше и меньше таких шансов остается и у России, полагает Вафа Гулузаде.
Либо Россия с Соединенными Штатами Америки найдут совместное решение взаимных интересов на Кавказе, либо Россия уступит. Три республики Россия уступит. Это Армения, Грузия, Азербайджан. Потому что они независимые государства. И они будут иметь независимые отношения с тем, с кем они захотят. И Россия должна уважать международное право. Выдумывая различного рода предлоги о защите своих граждан во всех концах мира, Россия не сможет вводить войска во все южнокавказские республики, как она это сделала в Осетию и Абхазию. Что касается Северного Кавказа, на Северном Кавказе идут очень негативные процессы. Это результат неправильной политики Москвы, только лишь. Москва могла установить нормальные отношения и с Чечней, и с Ингушетией, и с Дагестаном. Дать им больше прав, дать им больше автономии, установить дружеские отношения. И не довести дело до военного столкновения. Москва с глубоким пренебрежением относится к национальным традициям, к религиозным традициям, к исламу. Россия не признает ислама. На словах только. Конечно, на Кавказе обстановка особая. Иран вряд ли будет представлять какую-либо угрозу Кавказу. Потому что есть Россия, есть Соединенные Штаты Америки. И есть Турция, член НАТО, который может по поручению НАТО играть и военную роль там же, в Кавказе.
Говорил президент Фонда политических исследований Государско-Каспийского региона Вафа Гулузаде.
О том, почему Иран не станет миротворцем на Южном Кавказе, с экспертами беседовал Олег Кусов. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». В России ездить на мотоцикле и мотороллере можно с 16 лет, на автомобиле с 18, управлять автобусом, троллейбусом и трамваем с 20. Но жажда сидеть за рулем появляется у подростков гораздо раньше. И как тогда с этим быть? Опыт детской автошколы в Санкт-Петербурге исследовала Татьяна Вольская.
Какими игрушками мальчики играют охотнее всего, даже еще не научившись говорить? Конечно, машинками. Очень у многих страсть к игрушечным машинкам со временем перерастает в страсть к настоящим и, естественно, в желание уметь на них ездить. Те, кому повезло в том смысле, что в семье имеется папа, и он за рулем, и у него есть время и желание научить ребенка первым навыкам вождения, могут покататься где-нибудь в глухих местах, когда папа или мама сидит рядом. Так было с сыновьями Тамары, а их у нее трое.
Мои дети с самого раннего детства уже сидели за рулем. Их папа был водитель, и он специально подгонял свой автобус, усаживал их в этот автобус и давал в таких улочках тихих, далеких от транспорта и людей, он давал им там порулить и ощутить машину вообще. И старшему, и среднему мальчику моему нравилось им сидеть за рулем, но когда они подросли, технические вообще вот возможности были только у среднего мальчика. Он себе купил машину, он очень успешно ездит, научился очень быстро.
А ему вот помогло то, что его отец когда-то учил?
Да, конечно, ему помогло, потому что он уже себя ощущал в машине, почувствовал, как она едет.
Так что детские навыки пригодились. А как быть с теми, у кого такой возможности нет? Детская автоспортивная школа «Экспансия» появилась в Петербурге в 1994 году. Благодаря ей не только в городе, но и в России оформилось молодежное автоспортивное движение. Школа входила в Российскую автомобильную федерацию, ежегодно проводила квалификационный кубок по автомногоборью. И вот теперь в городе открылся детско-юношеский автоспортивный центр «Драйв-класс юниор», говорит генеральный директор центра, мастер спорта, призер чемпионата Европы 2001 года по авторалли, чемпион России по ралли 2007 года Илона Накутис.
В 1994 году, вне зависимости от той ситуации, которая у нас была в стране, у меня была частная школа автоспортивная, которая занималась с детьми. В 1998 году, к сожалению, эта школа вынуждена была прекратить свое существование и перейти несколько в другую форму, но зато я занялась совершенно другими вещами, которые сейчас дают возможность возобновить это все на совершенно другом уровне. На данный момент, помимо того, что как бы дети изучают у нас правила дорожного движения, но несколько в другой форме, потому что это теперь доступно в компьютерном варианте, я в первую очередь считаю, что допуск до автомобиля на сегодняшний момент у ребенка гораздо процент выше, чем раньше это было. Поэтому стянутые у родителей из кармана ключи или купленный 18 лет автомобиль ребенку мощный, сильный, это, в общем-то, провокация для ребенка нажать на педаль газа. И дальше начинается проблема, я думаю, что аварийность процент очень серьезный, вот именно с детской точки зрения. Поэтому вот наша основная задача на сегодняшний момент – это сформировать некий коллектив молодежный, который будет обучаться вождению. У нас уже закуплен определенный ряд автомобилей. Основная задача ребенка – научить грамотно управлять автомобилем, понимать, что от чего зависит, на что влияет. У него идет контраварийная подготовка. Они начинают понимать, что такое скорость, и очень быстро адекватно реагировать на поведение автомобиля. Более того, как бы те технологии, которые мы на сегодняшний день используем, это спортивные технологии подготовки, и в том числе водители, так как мы на сегодняшний момент являемся центром с очень интересной точно так же предыстории. То есть есть на самом деле технологии подготовки водителей и технологии подготовки автоспортсменов. Мы работаем с Академией спорта, НИИ спорта и с Академией физической культуры и спорта в Москве. Техника растет, очень развивается. Автомобили другие, системные. Здесь не просто вождение. Да? То есть я знаю очень много моих коллег, которые занимаются и Автоград в центре в Московском. В 90-х годах, когда мы начинали, собственно говоря, это все делать, основное как бы было то, что мы подтянули не только детей, которым было интересно вообще этим вопросом заниматься, но и родителей, потому что возраст этих детей от 10 до 18 лет, да, то есть самый проблематичный. Но самый интересный эффект был потрясающий совершенно, потому что и сейчас мы построили ту же самую схему, то есть они проходят теорию подготовки, тренажерную подготовку, когда они ставят технику работы рук на руле, у них все точно так же, как у взрослых, они очень серьезно работают на руле, на тренажерах, идет четкое описание, что такое дорога, из чего складывается, что такое траектория движения, что такое гравийная дорога, асфальтовая дорога, мокрый асфальт. Раскладываем все досконально. Видите, это же как губки, им как сказала, они так и будут делать. Да? То есть они моментально совершенно эту информацию воспринимают. Причем я хочу акцентировать внимание, что раллийные технологии, имеется в виду, да, не кольцевые гонки, а именно раллийные технологии, они наиболее приближены к дорожной обстановке, потому что ралли проходит по дорогам общего пользования. Естественно, те знания и навыки, которыми владеют профессиональные раллисты, они перспективные и в дальнейшем.
То, о чем говорит Илона Накутис, что у современных подростков появляется соблазн вытащить ключи от машины из отцовского кармана и просто покататься, это, к сожалению, реальность, известная и начальнику 5-го отдела управления госавтоинспекции ГУВД по Петербургу и Ленинградской области Татьяне Зыбиной.
Статистику, что с каждым годом такие дети все чаще попадают в ДТП, она есть. И это показывает то, что они все-таки все чаще выезжают на дорогу. Госавтоинспекция, она не говорит о картингах и спорте, да, мы больше говорим о воспитании законопослушного участника дорожного движения. И если спортивные навыки, они входят в состав обучения, плюс еще дополнительно дается знание правил дорожного движения, конечно, это приветствуется больше, чем либо это просто картинг, где дети развивают скорости. Чем больше мы будем показывать ребенку, что это правила дорожного движения, безопасность на дороге, это серьезное дело. И не только преподаватели родители приходят, не только сотрудники ГАИ приходят, так еще и взрослые учатся, и дети посмотрят, что это действительно оборудованные классы, это схемы, узлы, автомобили. Конечно, у них уже будет формироваться определенный образ по отношению к дороге. И этот образ не будет усечен только красной, зеленой идеей и по пешеходному переходу. Они будут знать, что есть вот это и вот это, и он будет собирательным. И тем самым мы их не ограничиваем, а наоборот развиваем. Конечно, вообще приветствуется, когда взрослые каким-то образом занимаются с детьми. Это не так часто в нашей жизни сейчас происходит. Поэтому, конечно, никто не будет возражать. Все будут только за.
Автошкола для подростков особенно актуальна еще и потому, что, по словам Татьяны Зыбиной, в школе правилам дорожного движения учат плохо. Учителя часто подходят формально, а то и не знают последних обновлений. А инспекторы, приходящие в школу, не имеют педагогических навыков, чтобы адекватно передать знания детям. Такое начинание надо обязательно развивать и в подростковых клубах, считает председатель Совета директоров подростково-молодежных центров Петербурга Ирина Богомазова.
Именно недостаточно кружков такого направления. Интересных, может быть, конечно, девочки тоже интересуются. Я согласна, что сейчас интерес очень большой к этому и у девочек. Но у мальчишек он просто вообще глаза горят при одном упоминании как бы об этом направлении. Конечно, это нужно развивать, особенно в системе вот именно подростковых молодежных клубов, потому что это очень доступно, это приближенно к домам, потому что, что говорить, как правило, каждый микрорайон имеет подростковый клуб, значит, нужно, чтобы хотя бы ребенок не в этом клубе, так в другом, иметь возможность такую секцию иметь и посещать ее. Естественно, нужна база, где можно открыть такое направление, то есть, если это, скажем, мотонаправление или автонаправление, нужны руководители. Сейчас все клубы у нас тонут от чего? От того, что зарплаты не очень высокие, что не идут к нам педагоги работать, потому что, во-первых, работа вся вечерняя, соответственно, люди заняты, у нас клубы работают с 16 до 21 вечером. Не каждый педагог откликается на такую работу. Все, кто работает в доп. Образовании, не знают, насколько это проблематично, найти педагогов, работать вечером, потому что своя специфика. Для любого такого направления нужна хорошая база. Ребенок не будет заниматься таким направлением в четырех стенах. Нужно определенные условия создавать. Безусловно, финансировать, допустим, кружок в кройке шитья гораздо проще. Где ребенок пришел, имеет нитку и иголку, шьет, да. Но он тоже нужен. Не должно быть перегибов, это мы сейчас закроем и откроем одни мотосекции. Нет, но каждый район должен иметь возможность иметь такой кружок.
То есть понятно, что такой автоспортивный центр, как драйв-класс юниор, это пока удовольствие только для детей достаточно состоятельных родителей. Илона Накутис.
Безусловно, это для среднего слоя населения по финансам, но я грежу желанием, потому что сама прекрасно понимаю и видела. То есть я готова взять, например, кого-то там, или дома детские, или какие-то еще интересные там части нашего молодежи какой-то, на обучение к нам, проведя определенное, безусловно, тестирование, потому что есть нюанс и по здоровью, и по психике, но мы проработаем. Но точно так же хотелось бы получить и какую-то еще более такую серьезную поддержку, потому что работы много, но нужно выявить этих ребят талантливых, которые способны на что-то, и у них есть потенциал, которых можно было бы тащить дальше, их развивать, чтобы у них хоть какой-то перспектив, звездочки какие-то в глазах-то появились, что не все так плохо в этой жизни. Не все так хорошо и благополучно, естественно, и в семьях, которые с достатком, потому что родители тоже у них волосы на голове дыбом шевелятся, когда они понимают, что они сядут в машину там класса Subaru какого-нибудь сумасшедшего или Lancer, или Toyota с мощным мотором и где-нибудь убьются. Мама так просто плачет, реально плачет. Говорит, я не знаю, что с ним делать, потому что он сядет и поедет. А здесь, конечно, когда их подтягиваешь и говоришь, вот, ребята, это вот так, вот так, вот так, это на самом деле, потому что они-то представляют это все виртуально. То есть фильмов насмотрелись, «Такси 1, 2, 3», «Форсаж», угнать за 60 секунд, там же это кино, там же машины все развесованы. Вот мы им по полочкам это все дело раскладываем, что все не так просто, что это выглядит вот так, вот так, вот так. Ну, естественно, так как мы тренерский состав, да, какие-то тесты проходят, мы сами садимся, мы от них-то требуем, потом сами садимся и показываем. Последнее тестирование, которое показало, и мы сами сели тренерским составом. Я-то, в общем-то, уже, так сказать, сильна, конечно, но уже не настолько, как в 25. Ну, как бы сели там, выдохнешь, покажешь так. Детишки сразу смотрю, глаза загорелись. Понятно.
На Западе, по словам Илоны Накутис, подростковый автоспорт развит гораздо больше, чем в России.
У них существует выдача прав с 16 лет, у них на автомобильчике приклеен листочек «Кленовый листик». При этом они практически постоянно сдают экзамены определенные по управлению автомобилем, по знаниям дорожного движения. И если в течение этих 2 лет до достижения 18-летия у них серьезные ДТП, им права просто не выдают. То есть они должны пройти дополнительную доподготовку. Я уже не говорю о контраварийной подготовке взрослых людей, которые попадают в ДТП, их принудительно отправляют на переподготовку. Соревнований много, календарь огромнейший совершенно среди детей. И наша задача точно так же довести их до определенного уровня и вывести их туда, чтобы они могли посоревноваться с ребятами. Ближайшие — это Финляндия. То есть это самое простое. У них каждое воскресенье, в субботу-воскресенье проводят массу соревнований автомобильных. Это очень доступно. Когда я участвовала в Финляндии на гонках зимние, была где-то там в Лапландии, кольцевые подробные гонки, там было 360 участников, из которых 160 было мужчин и где-то порядка 80 детей, остальные женщины.
А не начнут ли так хорошо обученные дети потом лихачить?
А сколько детей у нас просто выезжают на улицу без разрешения родителей и убиваются там, или получают травмы, или становятся калеками и так далее. А здесь под контролем профессионалов получают профессиональное образование в этой области, обучение. Гонщик-ролист должен, наоборот, на дороге демонстрировать наивысшую степень проявления вежливости и соблюдения правил дорожного движения, потому что он профессионал. Это он на дороге, там, в лесу, должен продемонстрировать высокоточный класс управления автомобилем. А в городе-то что нам выпендриваться? Это наша задача в молодом водителе воспитать вот это вот чувство высокой самооценки, отношения к тому, чем он занимается.
Говорила мастер спорта Илона Накутис.
В детской автошколе в Санкт-Петербурге побывала Татьяна Вольская. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Наталья Аркадьева и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Означает ли призыв мэра Лужкова к выборам губернаторов скорый пересмотр механизма их назначения? Об этом говорим с президентом Института современной политики Владимиром Лысенко.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
По некоторым сведениям, к аресту Зельцера и Функ причастен российский олигарх Борис Березов.
Михаил Бегетов был найден с тяжелейшими травмами в бессознательном состоянии.
Я направил ходатайство о помиловании, действуя на основании доверенности от имени Светланы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 7335 и 7425. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».